بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение с вами Китабу Джамия, а именно главы об адабе, благопристойности. Следующий хадис здесь от Наваза ибн Самана, رضي الله تعالى عنه, который сказал: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. Я спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о благочестии и грехе. Факала аль-бирру хуснул хулук, валь-исму махака фи садрик, вакарихта айяттала алейхи нас. И он ответил: благочестие – это благой нрав, а грех – это то, что колеблется в твоей груди, и ты не хотел бы, чтобы это видели люди. Хадис, который привел имам Муслим. Итак, сподвижник Наваз ибн Самаан спрашивает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что такое аль-бир. Что такое благочестие? Благочестие – это вообще все благо. Аль-бир – это все благое. Противоположно этому аль-исм – грех. Люди спрашивают о таких вещах, задают подобные вопросы, либо для того, чтобы это просто знать, либо для того, чтобы претворять это в действиях. Что касается сподвижников, то вне всякого сомнения, конечно, они спрашивали подобные вещи, задавали такие вопросы для второй цели. То есть, чтобы знать и потом поступать в соответствии с тем, что они узнали. Потому что бывает так часто, человек спрашивает просто для того, чтобы знать, но не делает то, что он знает. Но разумный человек, если он спрашивает о добре, значит, он делает это добро. Если он спрашивает о зле, он отстраняется от этого зла. Хузейфа говорит: люди спрашивали у пророка, алейхиссалату вассалям, про добро, а я спрашивал у него про зло, боясь попасть в это зло. То есть, боясь совершить его. Итак, в этом хадисе сообщается, что пророку, алейхиссалату вассалям, говорят, что такое аль-бир и что такое аль-исм. Что такое благочестие? Благочестие – это собирательное название для всего благого. Что такое аль-исм, грех? Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: аль-бирру хуснуль хулук. Благочестие – это благонравие. Кто-то может сказать, это предложение подразумевает, а именно такое именное предложение, благочестие – это хороший нрав. Подразумевает ограничение, что благочестие – это только благой нрав, и все. Кто-то скажет: такое очевидное понимание этого хадиса для меня непонятно. Разве благочестие – это только хороший нрав? Разве это только благонравие? Ведь есть другие проявления благочестия, много других вещей, намаз. Разве не благочестие? Благочестие. Сиям, пост, благочестие, благочестие. Хадж, благочестие, благочестие и так далее. Ответ такому человеку: ты не понял слова пророка, алейхиссалату вассалям. Благочестие – это благой нрав. Пророк, алейхиссалату вассалям, имеет в виду благой нрав как в отношении Аллаха, субхана ва та'аля, так и в отношении рабов Аллаха. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь не сказал благонравие в отношении людей. Он сказал просто благонравие. Это значит, что оно включает в себя благонравие в отношении Аллаха, субхана ва та'аля. Во-первых, а это выполнение того, что приказал Аллах с радостью, с довольством, с широким сердцем, с раскрытой душой. И наоборот, оставление того, что запретил Аллах, субхана ва тааля, с довольством. Когда у человека не сжимается сердце от этого, когда он это делает с желанием, с радостью. Вот это, безусловно, это благонравие в отношении Аллаха, субхана ва тааля. Встречать приказы Аллаха субхана ва тааля с раскрытым сердцем, принимать их, и потом совершать то, что приказал Аллах, и быть довольным этим, приказами Аллаха. А в том, что касается запретов, оставлять их. Вот это есть благонравие в отношении Аллаха субхана ва тааля. Конечно, сюда входит все. Все приказы Аллаха субхана ва тааля, оставление всех его запретов. И благонравие – это также хорошее отношение к людям. Что это такое? Говорят, это базлюн нада, ва кафуль аза, ва талякатуль вадж. Благонравие в отношении людей – это щедрое совершение благого для людей, это воздержание от причинения им вреда, и это приветливое лицо. Другие говорят, благонравие – это когда ты относишься к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Это определение более объемное, более ясно. Благонравие – это когда ты относишься к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе. Это есть хуснуль хулук. Тебе нравится, если люди встречают тебя с приветливым лицом, радуются тебе, улыбаются? Наверное, нет никого из нас, кому бы это не нравилось, чтобы его встречали с радостью, с любовью, с улыбкой на лице. И никому, наверное, не нравится, когда его встречают с хмурым лицом, с недовольным выражением на лице, когда с трудом говорят с ним, еле-еле выдавливая из себя слова. Никому это не понравится. Так вот, благой нрав – это когда ты относишься к людям так, как бы ты хотел, чтобы к тебе они относились. Это хуснуль хулук, это альбир, это благонравие. Благочестие – это есть что? Благонравие. А грех, пророк алейхиссалату вассалям дал определение, сказал, грех – это то, что колеблется, шевелится в твоей груди. То есть в груди мечется, колеблется, шевелится, не дает покоя – это грех. То есть сердце не дает тебе спокойно делать это. Не нравится тебе это. Хорошо? Потому что человек, когда он совершает какие-то поступки, либо он в душе спокоен, либо это не дает ему покоя. Это шевелится, колеблется внутри. И вот это есть второе, это есть грех. И ты не хотел бы, чтобы люди видели и знали, что ты такое замышляешь или что ты делаешь такое. Вот это и есть грех. Но вот это определение, что грех – это то, что шевелится в груди, не дает покоя, колеблется. Это определение касается кого, братья? Это касается тех людей, чье сердце Всевышний Аллах раскрыл к исламу. Ислам. Это предать себя Всевышнему Аллаху, истислам. Предать себя Аллаху через таухид, через единобожие, покорность Всевышнему Аллаху. То есть не у каждого человека так, что грех внутри не дает ему покоя. Не у каждого человека так. Это люди со здоровым естеством, у них так. Это предавшиеся Аллаху, у них так. Потому что те, у кого испачкано нутро, испачкано многобожием, неверием, они радуются, наоборот, своим грехам и довольны ими. И разукрашивает для них сатана их прегрешения. Аллах Субхану Тааля говорит, «Афамен зуйена лаху су'у амалии фараагу хасана». Или как те, кому разукрашено их злое деяние, и они видят его хорошим, прекрасным. И если человек видит это злодеяние прекрасным, хорошим, как оно будет шевелиться внутри его, не давать ему покоя? Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, здесь говорит это кому? Говорит это сподвижнику. Сподвижнику, который на прямом пути, да, сподвижники, последователи, их праведные люди, в их сердце грех шевелится, не дает покоя. Это не ко всем людям обращение. Мы не можем сказать, что так у всех обстоит дело. Но мы можем сказать, что чем богобоязненнее человек, тем сильнее сжимается его сердце от греха, испытывает боль и страдания от греха. Шейх Усаймин, рахималлаху та'аля, говорит, чтобы было вам это понятно, я приведу вам два примера. Один пример – это пример пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Второй пример одного человека. Пример посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. История. Небольшая история, которая случилась однажды. Пророк, алейхиссалату вассалям, совершал намаз из вот этих вечерних намазов. Или магриб, или еще. Совершал один из таких намазов, и когда он совершил два раката, а мы знаем последний намаз из четырех ракатов, совершил два раката и после этого отдал приветствие, салям. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, встал. Намаз это был полный или нет? Нет, не полный. Он встал, подошел к одному из столбов, которые там были, в мечети, оперся и вот так вот сплел свои руки, пальцы, положил свою щеку на одну из рук. И так стоял пророк, алейхиссалату вассалам, было видно, что он грустный, что он печальный, что он чем-то недоволен. В такой позе, с таким выражением стоят люди, которых что-то неспокойно внутри, есть какая-то печаль, что-то заботит их. Сказано поэтому в хадисе, как будто бы он недоволен, как будто бы он гневается, то есть сердце неспокойно у него, не раскрыто. Хотя пророк, алейхиссалату вассалам, думал, что он сделал все правильно. Он совершил намаз, как это положено. Но, субханаллах, смотрите. Он думал, что намаз он сделал полностью, но он его не сделал полностью. Хотя полагал, что сделал полностью. Но даже при этом его сердце сжималось от печали. Хотя он не знал, что он ошибся, что он забыл. Все равно душа его испытывала стеснение, потому что намаз не был полным. Не был законченный намаз. Но он не понимал, просто в чем же причина. Смотрите, как Аллах, субхана ва та'аля, в сердце пророка, алейхиссалату вассалам, бросил вот эту печаль, это беспокойство. Пока один из людей, которого звали Зуль-Ядейн, обладатель двух рук, то есть потому что у него были длинные руки этого человека, его назвали Зуль-Ядейн, он спросил, «Анасита амкасрати ссалах?» «О посланник Аллаха, ты забыл или намаз сокращен?» Хорошо? То есть, ты забыл или Аллах, субхану ва тааля, не спасал аят о том, что теперь намаз будет из двух рекатов. Произошло сокращение намаза. Смотрите на этого сподвижника. Это сподвижник из простых сподвижников. Это из простых сподвижников. Не из тех, которые опередивших первых мухаджиров. Это не Омар, это не Абу-Бакр, это не Али, не Усман. Это простой, из простых сподвижников человек. Но посмотрите его слова. Если все философы мира соберутся и будут думать годами, они не смогут вот так спросить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо. Два варианта только он допускает. Смотрите, он допускает только два варианта. Он говорит, забыл ты, посланник Аллаха, или намаз теперь стал такой, сокращенный. Потому что есть третья вероятность, теоретически. Теоретически, что вот так вот просто не сделал. Дал салям просто так, решил так сделать. Может быть, теоретически, да, но не в отношении посланника Аллаха. Исподвижник это понял сразу. Хорошо. Поэтому он третьего варианта не допустил. Он только два варианта допустил. Что пророк специально это сделал, и при этом не было неспособно ничего от Аллаха субхана тааля, такого не допускает. Он говорит, или бы ты забыл, посланник Аллаха, либо сокращен намаз. От Аллаха субхана ва тааля. Может быть сокращение от Аллаха субхана ва тааля, потому что это время ташрия, то есть установление от Аллаха. Аллах не спасал установление от себя. Может быть Аллах субхана ва тааля изменил хукм, изменил установление и сократил для верующих. И вместо четырех он стал два ракат. Может быть. Что сказал пророк алейхиссалату вассалам? Сказал, лям анса, я не забыл. Пророк алейхиссалам основывается на чем? На том, что он полагает, он думает так, что он не забыл. Хорошо? И сказал, и нет сокращения, то есть нет шариатского хукма, что намаз теперь два ракята. Пророк сам отверг и то, и это. То есть намаз полный, как я считаю, хорошо, и сокращения тоже нет, я ничего не забыл. Сподвижник сказал, нет, ты забыл. Почему он сказал, нет, ты забыл, смотрите. Раз пророк сам говорит, что нет, не спасла, не ничего, значит остается только второй вариант, что пророк сам забыл. Но пророк, алейхиссалату вассалям, не сразу согласился с этим. Потому что ему казалось, что он все-таки сделал четыре ракята. И он тогда спросил потом у людей, сказал, «Ахак маякулу зульядейн» или «Асадака зульядейн» – «Правду сказал зульядейн» или нет? Люди сказали «Да». И тогда пророк алейхиссалату вассалям дополнил намаз, совершил то, что он упустил. Здесь мы видим указание на то, что чем богобоязненнее человек, тем больше он отвечает своим сердцем, тем сильнее подвергается сердце влиянию, если есть какое-то упущение выполнения обязанности Аллаха субхана ва тааля. Здесь пророк сам даже не знал, что было упущение, но и то его сердце ощутило влияние этого упущения. Чем богобоязненнее человек, тем больше ощущает он влияние этого. по милости Аллаха Субхану ва Тааля. А вторая история, мы сказали с вами, история простого человека. Человек, который был известен своей набожностью. Человек, который не хотел, чтобы в его достатке, в его имуществе не было ни одного гроша неправедного, заработанного недозволенным Аллахом Субхану ва Тааля путем. Не хотел, чтобы ни одного гроша было запретного. У него была земля, там рос вот это вот, то, что называется асаль, то есть как тамариск или что-то. Он срывал его, потом, может быть, семье привозил, может быть, продавал потом это. Как бы то ни было, однажды он приехал туда, а получилось так, что сосед как раз собрал свой тамариск и положил его так кучами. Этот человек приехал на своей верблюдице, загрузил все это на верблюдицу. Сначала сделал так, что верблюдица села, потом все это загрузил, этот тамариск. Он думает, что это его тамариск. Хорошо. А это соседский, который сосед приготовил для себя. Он думал, что это его. Положил на верблюдицу, а верблюдица не с места. То есть, когда он ей уже стал приказывать, чтобы она встала и шла, чтобы отвезти это домой или на рынок, верблюдица не с места. Он начинает на нее кричать, начинает ее побивать. Нет, она не сдвигается со своего места, и он удивляется. Это не такая эта верблюдица, не таков ее нрав, чтобы так себя вести. Почему она себя так ведет? Ну, ходит вокруг верблюдицы и думает, почему же она так себя ведет? Опять пытается ее поднять с места, она не встает все равно. А потом он, когда задумался, посмотрел и увидел, что его-то тамариск, вот он, а это не его, это соседский. И он тогда восхвалил Аллах Субхану Таля и удивился. Смотрите, Аллах задержал эту верблюдицу, не дал ей встать и увести чужое имущество. То есть эти дрова просто, древесина это. Аллах Субхану ва Тааля задержал верблюдицу на своем месте, пока что он не снял эти дрова с ее спины, не загрузил свой тамариск. И как только он это сделал, загрузил на нее свое, эта верблюдица тут же встала и пошла. Субхан Аллах. И знамение Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, который удержал слона. И он не пошел в сторону Каабы, которую хотели разрушить. Аллах Субхану ва Тааля удержал верблюдицу пророка, алейхиссалату вассалям, когда он направлялся в Худейбию. Верблюдица пророка, алейхиссалату вассалям, не захотела идти. Ее звали Аль-Касва. Сподвижники начали говорить, что-то упирается Аль-Касва. Проявляет упрямство, упирается, не хочет идти. Но пророк, алейхиссалату вассалям, защитил верблюдицу свою. Хорошо. И он сказал, почему? Потому что справедливым надо быть и к животным также. Нельзя допускать несправедливости даже в отношении тварей этих, бессловесных. Он стал защищать ее и сказал, нет, клянусь Аллахом, не упирается Аль-Касва. Это не ее характер. То есть она не такая упрямая, чтобы вот так вот взять и не идти, защищая истину. Но ее задержал тот, кто задержал слона. То есть Аллах Субхану ва Тааля. Так сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Как Аллах Субхану ва Тааля не дал слону идти на Каабу, чтобы разрушать ее. Хорошо. Также удержал Аллах Субхану ва Тааля верблюдицу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это было по приказу Аллаха Субхану ва Тааля. Как бы то ни было, мы на протяжении нашей жизни, мы видим иногда, вот, как вещи происходят не так, как нам хочется. Вещи происходят не так, как нам хочется, а потом мы видим, что оказывается в этом-то и было благо, что это случилось именно так. Просто сами о себе подумайте, вспомните, как часто бывает так, что ты чего-то хочешь и стремишься к чему-то, а по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля бывает не так, как ты хочешь. Человек говорит, «Инна лилля ва инна ираджиун», поистине принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Случается, как предопределил Аллах, а потом ты видишь, что оказывается это-то лучше. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал, «Ва асан такраху шейан, ва ху хайрун лакум», может быть, вы не любите что-то, а это для вас благо. Поэтому, брат мусульманин, будь с Аллахом Субхану ва Тааля. Будь согласен с тем, что предопределил Аллах Субхану ва Тааля. Это не значит, что ты должен предопределением отвергать то, что установил Аллах Субхану ва Тааля в своей религии. То есть не сталкивай предопределение с шариатом. В каком смысле? Не говори, я не буду совершать то, что предписал Аллах. Я не буду оставлять запреты Аллаха. Все же по предопределению Аллаха. Если мне предопределено совершать запретное или быть неверным, значит, я таким буду. Если мне предопределено быть верующим или быть праведным, значит, я таким буду. Нет, так нельзя. Ты должен делать все, что от тебя зависит, прилагать все усилия. Но если произошло не так, как ты хочешь, ты ничего не можешь исправить, тогда будь согласен с предопределенным Аллахом, субхану ва тааля, и будь спокоен. И не говори, вот если бы я сделал так или так, то было бы иначе. Нет, проявляй терпение. Если бы это было суждено Аллахом, это бы случилось. Раз это не случилось, значит не суждено Аллахом, субхану ва тааля. То есть, будь согласен с предопределенным, и пусть это будет твоим правилом на твоем жизненном пути, согласно хадису пророка, алейхиссалату вассалям. Этот хадис, который повторяем мы часто, это очень важный хадис. Это для тебя в твоей жизни руководство, как себя вести. «Аль-му'мину л-кави хайрун ва хаббу иляллах мин аль-му'мини дзаиф», говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Сильный верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий. Некоторые думают, сильный в смысле мускулами сильнее. Хорошо. Слабый мускулами слабее. Нет, не об этом речь. Здесь речь идет о силе имана. «Офи куллин хайр», говорит пророк, но в обоих есть благо. Да, в обоих есть благо, потому что и тот верующий, и этот верующий. «Аль-му'мину л-кави хайрун ва хаббу ля-ла мин аль-му'мини дда'иф, офи куллин хайр». И в том, и в другом есть благо. Дальше пророк, алейхиссалям, говорит, «Ихрис аля ма йанфаук», стремись к тому, что тебе полезно. Великие слова. Если ты на одну чашу весов поставишь, всю землю перевесят эти слова. «Ихрис аля ма йанфаук», стремись к тому, что тебе полезно, в том, что касается твоей религии, в том, что касается твоей мирской жизни. Все, что тебе полезно, стремись к этому. «Вастаин билля», дальше пророк, алейхиссалям, говорит, и уповай на Аллаха. То есть ты делай все, что от тебя зависит. Стремись в религии, ко благу мирской жизни, но не уповай на себя. Ни в коем случае не уповай на свои силы. Если только ты начнешь надеяться на свои силы, на свои усилия, на свое усердие, все, ты погибнешь. Ты останешься без помощи, ты проиграешь. Вастаин билля, уповай на Аллаха, на его помощь. Делай все, что от тебя зависит, но уповай на того, от кого зависят все причины и их следствия. То есть на Аллах Субхану Тааля. Валя тарджис. Валя тарджис. Не ослабевай. Не проявляй ленности и не проявляй слабости в уповании на Аллах Субхану Тааля. Некоторые люди стремятся к тому, что им полезно, совершают какие-то действия. Поначалу не получается, все. Они говорят, ну, значит, не суждено. И оставляют. И не делают это. Проявляют слабость, а пророк, алейхиссалям, говорит, ля тарджис, не ослабевай. Если есть возможность сделать, ты видишь, что это польза, значит, делай. Продолжай действовать. Ошибка, если ты скажешь, ну, попытался, не получилось. Делай то, что от тебя зависит. После того, как ты сделал то, что от тебя зависит, на протяжении этого уповай на Аллах, субхана ва тааля. Но если случится в итоге не так, как ты хотел, вот тогда... Пророк, алейхиссалям, говорит, не говори, ляу анни фаальту каза, ля кана каза ва каза. А если бы я вот так бы сделал, то было бы вот так и так. Файн ляу тафтах амаля шейтан. Потому что ляу, вот это если бы, открывает дверь для действий шейтана. Шейтан вводит потом в сердце человека грусть, недовольство предопределением Аллаха, субхана ва тааля. Приводит его к слабости. Если бы мы руководствовались вот этими словами пророка, алейхиссалату вассалям, в нашей жизни, мы бы приобрели много-много блага, но беспечность иногда владевает нами. Мы забываем то, к чему нас побудил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И потом получаем мы наши дела такими, какими они являются. Какие выводы из этого хадиса? Во-первых, стремление сподвижников, ради Аллаху та'аля анум, да будет доволен им Аллах, к познанию шариатских установлений, установлений религии. Откуда мы взяли? На вас мусульман, спрашивает пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Маль бирру алейхиссалям», что такое благочестие, что такое грех. Другой вот из этого хадиса, это побуждение к благонравию в отношении Аллаха, субхану ва тааля, в отношении рабов Аллаха. Третье, если у человека здоровое сердце, и что-то внутри шевелится, не дает ему покоя и колеблется, и он думает, делать, не делать, это не дает ему покоя, это нужно считать и расценивать как грех. Как грех. Но если все-таки человек сделал это, то, в чем он колебался, будет ли человек грешником? Мы скажем, пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ман такашу бухату, кад истабра ля дини ва ирди». Тот, кто отстраняется от сомнительных вещей, тот очищается для своей религии, для своей чести. Да, набожность – это когда человек не делает что-то, что вызывает у него какие-то сомнения. Но если человек вдруг это сделал, мы не скажем, что он впал в грех, потому что у него нет убежденности, что это грех. Хорошо? Но мы говорим, это критерий. Мы это критерий делать или не делать. Другое вот из этого хадиса. Человек, если у него здравое сердце, чистое сердце, Аллах Субхану Таля может дать ему вещь, которая называется фираса, проницательность, при помощи которой он будет распознавать, является ли это действие греховным или нет. Хорошо? То есть душа его неспокойна, не видит покоя вот в этом поступке, который он собирается совершить. Это из милости Аллаха Субхану Таля человеку. То есть человек может не видеть какие-то стороны деяния. Аллах Субхану Таля дает ему фираса, дает ему какую-то проницательность. Человек не может найти покоя в этом поступке. Другой вывод из этого хадиса, что человек, у которого здравое сердце и чистое сердце, он не может быть никогда доволен, если вдруг люди увидят его грехи, хорошо, внутренние или внешние. Потому что сказано, ты не хотел бы, чтобы это видели люди. Это хороший признак на самом деле. Нельзя путать с другим вопросом. Когда человек не боится Аллаха Субхану Та'аля, только боится мнения людей. Это другой вопрос. Здесь человек это делает, потому что он стесняется. Он не хочет, чтобы распространялся грех ослушания Аллаха Субхану Та'аля. Он стесняется. Ну, в отличие от другого, который грешит и не стесняется, совершает разные деяния, отвратительные, не стесняется и не переживает. Как сказано в хадисе, что то, что дошло для людей со времен первых ранних пророчеств, если ты не стесняешься, то делай, что хочешь. Это что касается данного хадиса. Следующий хадис от Ибн Масуда, ради Аллаху Та'аля Анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза кунтум салясатан, фаля ятанаджа снани дуна л-ахар, хатта тахталиту бин нас мин аджли анна залика юхзину». Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, если вас трое, то пусть двое из вас не переговариваются тайно, оставляя третьего, до тех пор, пока они не смешаются с другими людьми, потому что это огорчает, печалит третьего человека. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит муслиму. Сказано «Ля ятанаджа». «Ля ятанаджа» – пусть не будет наджва. Что такое наджва? Наджва – это тайная беседа. Мунаджа – когда человек тихо говорит или шепотом, так что не слышно. А есть мунада или нида, это когда громким голосом. Аллах Субхану Таля говорит про Муса, алейхиссалям, суре Марьям. «Ванадайнаху мин джаниби тур иль айман, вакарабнаху наджия». И возвали мы к нему с правой стороны горы, вакарабнаху наджия. И говорили с ним вблизи. Это наджва. Хорошо? В хадисе указано то, что двое, если есть три человека, двое в присутствии третьего не могут говорить друг с другом тайно, так что третий не слышит. Причина этого, пророк, алейхиссалям, объяснил причину этого запрета. Он сказал, пока не смешаетесь с людьми, пока не будет больше, чем трое вас. Если будет больше, четверо стало, уже пятеро, шестеро и так далее, тогда двое могут говорить друг с другом перед ними, потому что перед ними много людей. Сейчас эти люди, как правило, их уже не будет так волновать, что эти двое сидят и о чем-то говорят тихонечко друг с другом. Не будут печальными, не будут думать, что это про них что-то говорят и так далее. Как правило, не относятся уже так, это не огорчает их. Пророк, алейхиссалям, причину объяснять, почему нельзя вот так тайно переговариваться в присутствии третьего. Залика юхзину, это печалит его, говорит пророк, алейхиссалям. Печалит его, то есть поселяет его душа скорбь, печаль, какие-то переживания, какой-то страх. Если человек печалится по поводу, огорчается по поводу того, что уже случилось, это называется хузн, печаль. Если огорчение связано с тем, что будет, еще скрыто пока, это называется хауф, это называется страх уже. Хорошо? Разница между печалью и страхом. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, исламский шариат, исламский вероустав, установление ислама сражаются со всяким действием, которое может огорчить верующих людей. Хорошо. Всякое действие, которое может огорчить, повергнуть в печаль верующих людей, исламский шариат воспрещает это. Становится преградой перед такими действиями. Как здесь пророк, алейхи салям, запретил тайную беседу двух в присутствии третьего. Другой вот из этого хадиса. Харам. Запрещается огорчать твоего брата-мусульманина. Печалить его. Потому что сказано «ля ятанаджа». Пусть не переговариваются друг с другом. Это запрет. Запрет. Запрет означает тахрим. Харам. Это запрещается. Потому что если ты печалишь твоего брата, заставляешь его грустить, значит, ты причиняешь ему вред, обиду. А обижать верующего, причинять ему вред, Аллах Субхану Тааля запретил и сказал в суре Аль-Ахзаб: «Валлазина юзуна аль-муминина валь-муминати бигайри мактасабу факад ихтамалу бухтанан ва исмам мубина». А те, которые обижают верующих мужчин, верующих женщин без причины с их стороны, факад ихтамалу бухтанан, то они взяли на себя ложь, ва исмам мубина, явную, отчетливый, явный грех. Другой вот из этого хадиса: если четверо или больше людей и двое переговариваются, тогда это не будет харамом. Тогда это не будет харамом, потому что это не будет печалить в таком случае этих людей. Другой вот из этого хадиса: если есть трое и двое говорят на непонятном языке, даже если они делают это вслух, это запрещено. На основе слов пророка, алейхиссалату вассалам, «Ленна залика юхзину», потому что это печалит его. Потому что третий не знает, что они говорят. Не понимает, что они говорят, и печалится из-за этого, и грустит. Другой вот из этого хадиса: если третьему все равно, если он не огорчается, если он не обижается, не обращает внимания, сильный человек, сильная личность такая, его не волнует, что там они говорят, хорошо, и он не боится этих людей, сильная личность, эти двое уверены, что его это не печалит, хорошо, тогда ничего, иншаллах. Почему? Потому что здесь уходит причина хукма. Другое вот из этого хадиса, что шариатские установления, религиозные установления, они строятся на мудростях, строятся на каких-то причинах мудрых. Есть цель, почему это установлено. Пророк, алейхиссалату вассалам, запретил переговариваться двоим в присутствии третьего и объяснил причину. Причина какая? Печали третьего. Если кто-то скажет: а если есть пять, если есть пять человек, один из них какой-то высокопоставленный человек, или это ученый, например, или это может быть какое-то высокопоставленное лицо. Четверо сидят, и один садится к этому высокопоставленному человеку или ученому и начинает с ним тихонько говорить. А эти трое сидят, ничего не слышат, и вот так вот полчаса, час этот человек говорит, говорит с тем человеком, а эти трое сидят. И не могут поговорить, и не могут получить никакой пользы, и молчат. Это будет входить в этот запрет или нет? Мы скажем: да, так поступать не следует. Почему? Потому что тех других это печалит. Тех других это печалит. Бывает так, человек, у него большое знание, или, наоборот, какой-то авторитет, или еще что-то, или есть власть, и он сидит в собрании, другие хотят все получить какую-то пользу от этого. Нет, садится один человек и тихонечко шушукается на протяжении всего этого собрания. Хорошо. Все другие сидят и не доходят до них очередь. Это их печалит. Как правило, печалит. И, как правило, люди потом высказывают этому человеку и говорят ему: ты лишил нас возможности поговорить, получить пользу. Поэтому хукм установления, оно зависит от чего? От наличия илля, от наличия причины. Есть причина, значит, есть хукм. Нет причины, значит, не будет хукма. А другой вот из этого хадиса, это то, каким прекрасным учителем был пророк, алейхиссалату вассалам. Смотрите, он сказал шариатское установление, установление ислама, и разъясняет причину, почему. И с этим связан следующий вывод, который мы сделаем. Знание хукма, то есть причины хукма, почему так, почему запрещено или почему приказано, если мы даже не знаем его, мы все равно подчиняемся. Но знание его добавляет пользу. Какую именно? А именно две пользы, две великие пользы. Первая польза, во-первых, человек больше успокаивается в отношении этого установления шариата, потому что он знает, почему это, мудрость какая. Он спокойный, более тверд выполнение и соблюдение этого. А вторая польза какая? Вторая польза – это предоставляется возможность кияса. Кияса, то есть сравнение. Есть этот вопрос, упомянута его причина. Хукм и илля – причина. Теперь, если есть другие ситуации, где есть подобная причина, значит, мы можем их сравнивать с этой ситуацией и переносить это суждение на эти ситуации. Это кияс. Это две пользы. Если ты, например, видишь, что какое-то другое дело, другой поступок так печалит твоего брата-мусульманина, ты автоматически проводишь здесь что? Аналогию. Раз тайная беседа двух присутствий третьих печалит третьего, значит, что? И это дело, которое тоже печалит, тоже, значит, нельзя. Значит, запрещено. Ибн Умар, радиаллаху тааля анхума, когда так двое, если кто-то хотел с ним поговорить, а их было трое, тогда он брал четвертого человека и говорил, вот вы вдвоем, чуть-чуть подстаньте, а мы с этим будем идти и говорить. Чтобы не печалился тот третий. Следующий хадис от Ибн Умара, радиаллаху тааля анхума, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, لا يقيم الرجل رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه. Ибн Умар говорит, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть человек не поднимает другого человека с его места и, подняв его, не садится. ولكن تفسحوا توسعوا. Но давайте место этого человека, садитесь посвободнее, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Хадис, который привели оба имама. То есть расширяйте круг, садитесь посвободнее. Так сказано, «Ля юкиму раджулю раджуля мин маджлиси», пусть никакой человек не поднимает другого человека с его места. Запрет со стороны пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что это покушение на брата твоего. Сказано «раджуль». «Раджуль» – это мужчина, вообще-то, по-арабски. Означает ли это, что женщины могут поднимать своих сестер и садиться на их место? Нет. Сказано «мужчина», потому что, как правило, и в основном вопрос касается мужчин, поэтому упомянуты мужчины, но касается что? И женщин. В подобных случаях это упоминание строится на аль-агляб, на то, как в основном. А то, что строится на аль-агляб, мы знаем правило усуль аль-фик, ля мафхум ляху. То есть не стоит вкладывать в это смысл. Хорошо? Мужчины, потому что в основном мужчины, но женщины также входят в этот запрет. Пусть никто не поднимает другого человека, чтобы потом сесть на это место. Тафассаху, тавассаху, расширяйте круг, садитесь посвободнее, говорит пророк, алейхиссалату вассалям. Теперь вопрос. Означают ли эти слова, что люди сами должны просто сесть посвободнее, увидев, что пришел человек, которому нет места? Или тот человек скажет им, пожалуйста, дайте мне место, сядьте посвободнее, и потом нужно сделать это? Аят суры «Аль-Муджадаля яйю лизина аману, изакили лакум тафассаху фил маджалиси фафсаху». Вы, которые верили, если говорится вам, сядьте посвободнее в собраниях, тогда делайте это, «Ефсахиляу лакум», тогда даст простор вам Аллах. Это приказ. Хорошо? От Аллаха Субхану Тааля, что если вот так скажет кто-то, кому нет места, сядьте посвободнее, и люди сделают это, Аллах Субхану Тааля даст потом этому человеку простор. То есть даст барака им в этом собрании, благодать даст в этом собрании. Или в общем даст им благодать, барака даст им. А в хадисе сказано, «Валякин тафассаху», просто приказ. Но сядьте посвободнее, без упоминание того, что этот человек, он должен сначала сказать. Хорошо. Поэтому что мы скажем? Мы скажем, что лучше не дожидаться, что этот человек скажет. Если он скажет, тем более это нужно сделать. Если не скажет, не нужно дожидаться. Если вошел какой-то человек и не может сесть место, то нужно расступиться, как-то сесть, что свободнее. Это лучше. На это указывает очевидный смысл этого хадиса. То есть, как бы аят и хадис указывают, что на два разных вопроса. Первый вопрос касается чего? Если сказали так, тогда нужно расступиться, сесть свободнее. Второй вопрос касается, если не сказали, но нет места, тоже нужно это сделать. Потому что часто так бывает, когда человек заходит, тесный круг, он не может найти места, чтобы сесть, и люди не догадываются, что нужно немножко сесть посвободнее. Другой вывод из этого хадиса, что человек не должен поднимать другого человека с его места, чтобы сесть на это место. Хукм этого – харам. Суждение ислама об этом – харам. Почему? Потому что запрещает пророк, алейхиссалату вассалям. Это посягание на другого. Основа в посягании, в удван, что это харам. Другой вот из этого хадиса, что человек, он более имеет право на свое место, больше имеет право на свое место, если у него есть нужда, хорошо, в этом месте. То есть нельзя, значит, поднимать этого человека с этого места, например, если это мечеть или на уроке место. Если человек сидит и нуждается в этом месте, приходить, поднимать его с этого места нельзя. Хорошо, он имеет больше права на это место. То же самое касается места, где человек торгует. Хорошо? То есть место торговли, где бы то ни было. Пока человек не оставил это место, он имеет право больше на это место. Его право больше. Но теперь вопрос. Он имеет право именно в этом собрании, в этот раз, или вообще теперь всегда имеет право на это место? То есть, предположим, закончилось это собрание. Наступил черед следующего собрания. Другой раз уже. Что мы скажем? Он сидел раньше здесь и опять будет здесь, поэтому сидеть, он имеет на это место больше права. Или тот, кто раньше пришел и сел на это место, он имеет больше права. Ответ – тот, кто пришел раньше. Тот, кто пришел раньше. Почему? Потому что этот человек, он не купил это место, не завладел этим местом, не владеет им. Почему он такое должен получать постоянное право на это? Есть некоторые братья, когда идут уроки, и какой-то человек сидит где-то, хорошо. Если кто-то опередил и раньше пришел на его это место, поближе к учителю, тот человек приходит, начинает возмущаться и говорит, все знают, что я всегда здесь сижу, это мое место. Это неправильно. Приходи пораньше и садись. Пораньше. И поднимают его, увидев, что кто-то сидит. Этот человек нарушил, что здесь право того человека. То же самое касается, братья, и мест торговли. Всех других мест. Если только, одна оговорка, если только человек, не там нет у него каких-то своих приспособлений, хорошо, для торговли, то есть стоят какие-то его там весы, какие-то еще принадлежности для торговли, это место, которое он оплачивает, и с него взимают за это какую-то плату, за это торговое место, потому что сейчас в основном так на рынках, хорошо, то есть человеку предоставляют какое-то постоянное место, за которое он платит все время, и не может кто-то прийти, встать на это место и торговать. Какие выводы из этого хадиса? И еще. Человек не может поднять другого с его места, даже если это его сын. Это очевидный смысл хадиса, на это указывает. Хорошо. То есть, если человек, например, увидел своего сына в первом ряду, он не может, что он сидит в первом ряду на намазе, не может прийти и сказать, встань, я сяду. Хорошо. Или, например, учитель прийти и ученика своего поднять, вставай, я сяду. Очевидный смысл хадиса, что это нельзя. Потому что хадис, он общий. Хадис, он общий. То есть, охватывает все ситуации. Другое дело, если, например, сын видит, что зашел отец, и он стесняется отца, и боится обидеть отца, и предоставляет место отцу, это другой вопрос. То есть, есть разница между тем, чтобы поднять кого-то, хорошо, и тем, что если так, сын уступил своему отцу из уважения к своему отцу, почитания родителей. Вопрос, а если человек специально послал своего слугу, невольника, чтобы он занял место, например, где-то в первых рядах на намазе, потом пришел, и тот занятое место дал ему, потому что для него это было занято. Что мы скажем? Этот вопрос, он упирается в вопрос другой, вопрос тахаджур. Вопрос, вот так вот, бронирование мест в мечети или на уроках. Этот вопрос. Здесь есть разногласия среди улема. Есть некоторые, которые говорят, что человек может так в мечети как-то вот так место занять, хорошо, то есть что-то поставить туда, например, чтобы показать, что это его место, можно. Другие говорят, нет, нельзя это делать. Нельзя делать, потому что место тому, кто первый пришел на это место, а не того, кто там что-то поставил. Книжку поставил, и вот он целый месяц, там лежит эта книжка, хорошо, все, чтобы видно было, что это его место. Правильно это вот это второе, что нельзя. То есть кто первый пришел, тот и сядет. Если только, конечно, человек не отлучился ненадолго. То есть, может, он вышел для удовлетворения своих нужд каких-то, справить нужду, хорошо, или совершить омовение вышел, на небольшой промежуток времени. Тогда что он может оставить какую-то вещь, чтобы показать, что он здесь сидел. Но даже если так, человек должен все равно учитывать, чтобы потом это не привело к какому-то вреду для верующих. В первом ряду он что-то поставил, потом вышел с кем-то поговорить там на порог мечети и разговаривать. В это время мечеть заполняется, потом он заходит и начинает шагать через людей, через их шеи, мешать людям, особенно когда идет хутба. Некоторые люди действительно удивительно. Это обижает людей, это мешает людям. Люди возмущаются. И говорят, вот пришел, занял он утром, потом вышел куда-то по своим делам, а потом пришел поздно и начинает через людей проходить в первый ряд. Говорит, пришел позже всех, сел впереди всех. Некоторые люди не стесняются, действительно так им и мешают другим. Этого делать не следует. Те, которые говорят, что нельзя вот так вот занимать места заранее, хорошо, чтобы это было твое постоянное место. Среди ученых, это, например, учитель Шейх Усамина, Шейх Абдурахман Сади и другие ученые. Другой из этого хадиса. Если человек поднял другого человека в свое место не для того, чтобы сесть туда, хорошо, а просто так понял, то здесь сказано, чтобы сесть. Ну, что мы скажем? Это может быть взято как польза из хадиса. Сказать, а если, значит, не для того, чтобы сесть, то можно. Скажем, нет. Хадис здесь не означает, что если он просто его поднял, посадил кого-то другого, например, хорошо, что значит так можно, только самому нельзя сесть. Нет, мы скажем, что так неправильно. Просто в основном так бывает, что человек поднимает для того, чтобы самому сесть. А вообще поднимать, лишать человека его места, на которое имеет больше права, нельзя. И, конечно, вывод из хадиса, что присутствующим в собрании, если им говорят, немножечко расступить и сядьте шире, нужно сделать это. И даже если им не говорят, то им следует это сделать. Аллах Субхану Тааля говорит, что за это будет благо им. Евсах Иллаху лякум, расширит для вас Аллах, даст вам простор Аллах. Это обещание от Аллаха Субхану Тааля. Касается того, что в этом месте будет барака, в этом собрании будет барака. А также в более широком понятии будет им простор от Аллаха Субхану Тааля и облегчение. Потому что воздаяние, оно подобно деянию. Последний хадис, который мы разберем сегодня, иншаллах, ибн Аббас, радиаллаху та'аля анху, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иза акаля хадукум та'аман, фаля ямсах ядау хатта яляқаха, ау юляқаха». Пророк алейхиссалату вассалям сказал, если кто-то из вас споел еду, то пусть не вытирает руку, пока не оближет ее или не даст облизать. Хадис, который приводится у обоих имамов. Что подразумевается здесь под едой? Такая еда, которая прилипает к пальцам. Хорошо, конечно, если человек ест, например, сухой финик, ничего не прилипнет, не значит, что он должен после этого облизать, потому что там ничего нет, все равно на руке или как, или дать облизать. Подразумевается такая еда, например, такой финик, который прилипает к рукам и остается, мягкий такой финик, например. Пророк сам говорит, пусть не вытирает, то есть не надо вытирать салфетку это, а лучше что сделать? Облизать. Следует облизать. Облизать руку или дать кому-то облизать. То есть, эта еда, чтобы она ушла к нему внутрь, а не пропала зря. Потому что, может быть, в этой еде как раз и есть барака, есть благодать от Аллаха Субхана ва Тааля. Или дать кому-то облизать. Но многие, когда слышат эти слова, думают, как это так, это как человек обидится, если ему дать облизать. Все зависит от того, кому человек дает облизать. Если муж и жена, жена облизывает пальцы у мужа, если остается что-то на пальцах. Муж облизывает пальцы у жены. Это прекрасно. Это укрепляет их отношения. Хорошо. Это наслаждение для них на самом деле. И удовольствие. Или своему сыну, ребенку, мама или папа дают облизать свои пальцы. Хорошо. А может быть, это люди, которые близки друг другу, друзья. Хорошо. И они дают. И для них это нормально. У них нет какого-то возмущения или недовольства. На самом деле, это сейчас многие из людей как-то странно реагируют на это. Раньше у нас подвижников это не было чем-то таким, что было бы каким-то удивительным. Особенно, когда люди... Это сейчас еды много. Хорошо. А если голодно, человек готов до конца облизать все, что есть на пальцах у кого-то, чтобы не пропала эта еда, чтобы попробовать эту еду. Радуется человек еще. То есть... Пророк Сусам не может произносить какие-то слова, которые не принимает разум, не принимает душа человека. Хорошо? Не может быть такого. Пророк Сусам говорит такие слова, которые принимает душа. Облизать пальцы, дать кому-то облизать. Просто в дополнение, конечно, не на этом строится следование нашей религии. Но ученые открыли сегодня, ученые, я имею в виду не ученые ислама, а имею в виду те, которые знают физиологию человека, физиологи там и так далее, открыли, что когда человек облизывает свои пальцы, это способствует лучшему пищеварению, потому что выделяются лучше желудочные ферменты, хорошо, и пища усваивается лучше. Какие выводы из этого хадиса? Вопрос о том, чем есть лучше, ложкой или рукой? Ложкой и рукой. Ложкой есть можно, Хорошо, это не запрещено. Ложка есть можно, особенно если человек что не может иначе. Или еда такая, что ее не поешь иначе. Хорошо. Тогда можно. Но лучше рукой, если человек может рукой, лучше делать рукой, чем ложкой. Кто-то скажет, но это не гигиенично. Напротив, рука у человека чище. Ложка – это такой предмет, которым пользуются тысячи людей. Хорошо. То есть сколько гостей приходит, ведь не меняют же ложки. Дают же ту же самую, да, ее помыли, но это же та же самая ложка, которая касалась рты скольких людей. Хорошо. И один человек поэтому сказал, моя рука – такая ложка, которой никто никогда не касался. Хорошо. Вот она. Она чистая. А ваши ложки, которые у вас, их уже тысячи людей облизали. Хорошо. Итак, ложкой есть можно, но лучше рукой. Но ложкой можно с одной оговоркой. Если только человек не делает это из высокомерия. Если он делает это из высокомерия, по меньшей мере это нежелательно. То есть человек возвеличивается или хочет подражать людям богатым, аристократичным. Хорошо. Считает себя, что вот я такой культурный, а эти не культурные. И с высокомерием делает это и с ложкой, тогда по меньшей мере это будет макрух. Потому что это уподобление высокомерным людям, аристократам или высокомерие, это то, что порицается. По меньшей мере это макрух. Если есть уважительная причина, как мы сказали, тогда нет проблем. Особенно если у человека, например, рана есть на руке или еще что-то. Тогда не будет это делать. Следующий вот из этого хадиса, что человек должен быть скромным. Человек должен быть скромным, человек не должен быть высокомерным. Смотрите, здесь даже сказано, пусть оближет свои пальцы. Это признак скромности человека. Верующий, он скромный, он не заносчивый, он не кичливый, он не стесняется скромности и смирения. Другой вот из этого хадиса, что человек должен быть чистоплотным. Чистоплотным. Потому что, смотрите, пророк алейхиссалям не говорит, ну, поел и ходи с этой рукой дальше. Хорошо? Нет, рука должна быть чистая. А некоторые люди не обращают внимания. Что-то поели, рука грязная, ходит с этой рукой. Потом, это неблагородное поведение. Потом еще с кем-то здоровается. Рука вымазана в финиках или еще в чем-то. Он здоровается. Безусловно, это неправильное поведение. Другое вот из этого хадиса, что можно другому дать облизать свои пальцы. Но мы сказали, это, конечно, при условии, что в этом нет какого-то, не будет какого-то вреда. Не будет вреда, например, у человека есть какие-то раны на пальцах, на руке, или у того человека раны во рту, и он дает это ему облизать. В таком случае не следует это делать, потому что это уже приведет к какой-то болезни или какому-то вреду.